радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами продолжим беседовать о доказательствах бытия Божия. Для тех, кто не слышал предыдущие передачи, я думаю, будет полезно немножко напомнить, в чем вообще смысл самих доказательств, о чем мы говорим, и иногда даже у многих верующих людей сам разговор о доказательствах бытия Божия вызывает некоторое неприятие, что чего тут еще доказывать для человека, который живет церковной жизнью, для человека, у которого есть опыт молитвы, есть опыт исповеди, опыт причастия. Доказывать человеку ничего не надо. У него есть внутренний опыт той безусловной достоверности евангельской истины, которую мы обретаем, живя в церкви. И такому человеку действительно может представиться, что доказывать что-то, это вот как доказывать наличие солнца на небе, это что-то настолько несомненное, что не нуждается в доказательствах. Но я бы обратил внимание на то, что есть люди вокруг нас, которые не имеют веры, у которых нет такого опыта. И есть люди, которые переживают кризис, которые переживают какие-то сомнения, колебания. И это тоже бывает. И мы должны быть готовы как-то обосновать нашу веру перед лицом критики, перед лицом нападок, перед лицом людей неверующих. Американский философ Алвин Плантинга, он христианин, он приводит такой пример. Вот представьте себе, что меня обвиняют в убийстве, и есть ряд очень серьезных веских улик, которые указывают на меня. Но я знаю, что я никакого убийства не совершил. И хотя я в сердце своем знаю, что я не совершал никакого убийства, я не виновен, я, тем не менее, должен озаботиться тем, чтобы как-то опровергнуть вот эти выдвигаемые против меня обвинения. Точно так же мы в сердце своем знаем о том, что Евангелие – это истина. И мы сами можем не нуждаться в доказательствах. Точно так же, как в этом примере обвиненный человек не нуждается в том, чтобы себе доказывать свою невинность. Но нам могут понадобиться аргументы для внешних и аргументы для тех, кто слабее, для тех, кто колеблется. В прошлой нашей передаче мы говорили о тех проблемах, которые возникают у материализма при описание нашего человеческого опыта, прежде всего, опыта свободной воли и опыта мышления. Потому что с точки зрения материалиста и наше мышление, и наше произволение полностью определяется очень-очень сложным, но чисто материальным процессом в коре головного мозга. Этот процесс определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Это значит, что с точки зрения материалистов свободная воля – это иллюзия. И многие философы, материалисты именно это и говорят. Да, свободная воля – это иллюзия, ее не существует. И мы должны вот это отметить, что для того, чтобы принять атеистическую, материалистическую картину мира, нужно отрицать свободную волю. То есть материализм требует не просто отрицания бытия Божия, хотя требует, конечно, но Бог не является никаким непосредственным нашим восприятием. Материализм требует отрицать свободную волю. Мы также говорили о нравственном аргументе в пользу бытия Божия. Я очень коротко его напомню. Мы все люди обладаем сознанием нравственного долженствования, что мы должны поступать определенным образом. Это видно, например, из того, что мы друг другу предъявляем претензию. Как апостол Павел об этом говорит, «Неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо, судя другого, осуждаешь себя самого, ибо сам, судя другого, делаешь то же». В чем гениальность вот этого наблюдения апостола Павла, вернее, даже, конечно, речь идет не о человеческой гениальности, речь идет о богодухновенности, о том, что Бог это открыл Павлу. мы все склонны друг друга осуждать и порицать. Вот когда там зайдешь в интернет, там обычная, так сказать, картина – это хороший человек в окружении мерзавцев. Вот как ему, бедному не повезло. Вот он один хороший, все кругом негодяи. И люди склонны предъявлять друг другу претензии морального характера. Претензии, которые можно предъявить только в том случае, если люди должны вести себя определенным образом, но не ведут. Мы все верим в то, что люди должны поступать определенным образом. И тогда мы должны поставить вопрос, кому должны-то? Кто вправе налагать на людей нравственные обязательства? Кто является источником этих обязательств? Это не общество, потому что иногда наш нравственный долг восставать против общества, и мы восхваляем людей, которые были против своего общества. Немецких антифашистов, людей, которые выступали против рабства чернокожих там в свое время, людей, которые выступали против, там не кричали вместе со всеми «смерть врагам народа». То есть бывает, когда общество не право, а человек по совести должен поступать против общества. То есть источник наших моральных обязательств – это не общество. Это не биология, потому что иногда говорят, что наши альтруистические наклонности, наше сознание того, что мы должны помогать друг другу, оно сложилось в ходе эволюции, когда там эти обезьяны придумали делиться бананами, и это им было полезно для выживания. Это тоже не работает, потому что это ответ не на тот вопрос. Да, возможно, альтруистические импульсы можно объяснить, там, им приписать биологическое происхождение. В этом ничего ужасного, кстати, нет. Человек – это стадное животное, в этом ничего нет неприемлемого. Но это не отвечает на вопрос, почему мы должны поступать определенным образом. Обезьяны придумали делиться бананами, им это помогало выживать, но очень хорошо. Меня это к чему обязывает? К чему меня вообще могут обязывать некие предполагаемые очень давние эволюционные предки, в отношении которых я даже не уверен, а были ли они? Таким образом, тот, кто налагает на нас нравственные обязательства, должен, с одной стороны, иметь власть их налагать, должен быть судьей, которому мы подотчетны. А с другой стороны, он должен налагать эти обязательства на всех людей. Все люди должны поступать определенным образом. И вот единственный, кто может быть источником нравственных обязательств, это Бог. Всякий раз, когда мы в чем-то обвиняем других людей, мы апеллируем к какому-то закону, этот закон предполагает законодателя. Всякий раз, когда мы говорим, что люди должны поступать так, а не иначе, мы апеллируем к кому-то, кто является источником обязательств, кто может устанавливать эти обязательства для нас. И таким образом мы обращаемся к Богу. Любое провозглашение объективного добра и зла, оно предполагает провозглашение бытия Божия. Всякий раз, когда мы кого-то порицаем или осуждаем, а мы в это впадаем постоянно, и верующий, атеист, кто угодно еще, мы постулируем, во-первых, свободную волю, потому что человека нельзя было бы обвинять, если бы его поведение полностью определялось поведением атомов у него в голове, а во-вторых, существование некого закона, который человек обязан соблюдать. Закон предполагает законодателя, и этот законодатель – Бог. Но сегодня мы немножко дальше двинемся, и мы поговорим о других свидетельствах бытия Божия. Один из очень интересных аргументов выдвигает тот же Алан Плантинга, о котором я говорил уже сегодня, и он обращает наше внимание на то, что в рамках атеистической картины мира мы не могли бы доверять своему мышлению, своим познавательным способностям. Я попробую объяснить, как разворачивается его аргумент. В рамках атеистической картины мира все наши способности к познанию, как говорят философы, когнитивные способности, они возникли в ходе эволюции. Потому что для верующего могут быть разные там опции, мы можем верить в то, что Бог все создал готовым, часть христиан верит так, мы можем верить в то, что Бог использовал процесс эволюции и направлял ее в своих целях. Для атеиста есть только одна опция. Он может верить только в теорию эволюции и только в то, что все наши мыслительные способности образовались в ходе эволюционного процесса. Как работает эволюционный процесс? В генетическом вся информация о том, что из себя представляет наш организм, заложена в генетическом коде, в ДНК. Этот генетический код под влиянием там, космических лучей, под влиянием разных факторов, претерпевает небольшие поломки. Абсолютное большинство этих поломок приводит к неблагоприятным для жизни изменениям. И такой организм просто погибает и не оставляет потомства. Однако очень редко происходят какие-то поломки, сбои, которые приводят к тому, что организм становится лучше приспособлен к окружающей среде. И тогда он оставляет больше потомства, и тогда он с этими вот своими изменениями, он живет дальше. Вот я приведу пример. Некоторые люди испытывают невротический страх темноты. Они не могут спать в темноте, им нужен обязательно ночник. У этого есть эволюционное объяснение. Вот когда-то очень давно жила-была стая обезьян, ну, не обезьян, а вот таких, значит, полуобезьян, наших предполагаемых обезьяноподобных предков. И с одной обезьяной случился такой сбой генетический. У нее в ДНК так получилось, что она стала испытывать страх перед темнотой. Абсолютно бессмысленный страх. Просто вот такой у нее сбой в генах. И над ней там все другие обезьяны смеются, говорят, ну вот глупая какая обезьяна. Вот все по ночам гуляют, любуются звездами. А ты тут сидишь в пещере, забиваешься куда-то там в уголок и сидишь, дрожишь, пока ночь не пройдет. И вот что происходит дальше. Дальше эти обезьяны, у которых нет этого гена страха перед темнотой, выходят полюбоваться на звезды, и надо же беде такой случиться, что около тех мест голодный рыскал тигр. Тигры, они тоже охотятся по ночам. И что мы видим? Мы видим, что в итоге те обезьяны, которые любят любоваться на звезды, их в итоге, значит, съели, а осталась та, которая по ночам сидела дрожала. И у нее осталось потомство, и она передала свой ген страха перед темнотой своим потомкам. Таким образом, все потомки унаследовали вот этот полезный для выживания ген. Вся эволюция, как процесс, она развивается благодаря тому, что полезные для выживания гены, они передаются дальше. А неполезные, они, соответственно, отсеиваются, потому что, а кто гулял по ночам, того съели тигр. В рамках материалистической картины мира абсолютно все, что у нас есть, все наши мыслительные способности, возникли в результате эволюции. Что из этого следует? Из этого следует, что наши мыслительные способности, они не заточены под познание истины. Они заточены под продвижение своих генов. Потому что эволюция – это игра, в которую выигрывают те, кто выжил и продвинул свои гены. Необходимо ли для этого познание истины? Абсолютно нет. Я некоторое время назад смотрел документальный фильм об одном сектанте, он там где-то в Америке, какое-то, знаете, ответвление от мормонов. Сейчас вот мормоны, они отказались от многоженства какое-то время назад. А есть там, которые остались вот верны традициям, и вот этот какой-то мормон, многоженец, у него там несколько десятков жен, несколько сотен детей. И видно, что с точки зрения эволюции эта особь свои гены продвинула вот, ну, намного лучше, чем, я думаю, что он чемпион в этом отношении. Значит, для этого, что его представления о мире истинны? Да ни разу. Они разные истины. Нет никакой связи между истинными представлениями о мире и способностью успешно продвигать свои гены. Эволюция не поощряет истинных представлений о мире. Она поощряет, как говорят, адаптивное поведение. То есть то поведение, которое помогает выжить. При этом представления этой особи о мире могут быть сколь угодно ложными. Неважно, абсолютно. Все, что эволюция вырабатывает, это способность вести себя адаптивно. То есть способность избегать смерти, способность получать пищу и способность добиваться близости с самками, значит, продолжать свою линию. Если это так, если принять такую картину мира, то что мы не можем доверять нашим мыслительным способностям. Как-то я смотрел один документальный фильм, и там тоже некий неверующий ученый, он специалист в области квантовой физики, и вот он выражал свое недоумение и говорил, вот зачем эволюция наделила меня мозгом, способным размышлять о квантовой механике. Действительно, размышлять о квантовой механике абсолютно бессмысленное с точки зрения продолжения рода, там, продвижения своих генов дело. И та обезьяна, которая размышляла о высоком, вместо того, чтобы плодиться, пожирать, пожирать и плодиться, она бы проиграла в эволюционной гонке. И это значит, что если бы натуралистическая картина мира была бы верна, у нас не было бы оснований доверять нашему мышлению. Потому что наше мышление заточено не под познание истины, а исключительно под продвижение своих генов. Использовать мозг для того, чтобы познавать Вселенную, значит использовать его не по назначению. Он как инструмент для этого не создан. Следовательно, как Твантинга об этом пишет, существует противоречие между наукой и атеизмом. Потому что для того, чтобы заниматься наукой, мы должны верить в то, что наш разум годится для этого, что он предназначен для занятий наукой. Если мы верим в Бога, то тут все очень понятно, очень гладко. Бог создал нас, Бог наделил нас способностью к познанию истины. Эта способность у нас является богоданной, она просто не имеет отношения там, к тому, чтобы продвигать свои гены. Она просто в нас вложена Богом. Если не верить в Бога, а верить в то, что наш разум возник в результате некого слепого процесса, то мы не можем ему доверять. Я напомню, что телефон нашего прямого эфира 959-59-39. Если у вас какие-то вопросы появляются по ходу, я буду только очень рад, если вы позвоните 959-59-39. Итак, мы с вами немного поговорили о том, почему натурализм, почему материалистическая картина мира противоречит нашей способности к познанию, нашей способности к занятиям наукой. Потому что эволюция – это процесс, который не поощряет занятия наукой. Он поощряет процесс только добывания еды и добывания самок. Больше ничего. Но мы обсудим более традиционный аргумент, который есть уже в Священном Писании. Это эстетический аргумент. Апостол Павел пишет, что невидимая его вечная сила его и божество от рассматривания творений видимы, так что они, то есть язычники, безответны. И апостол делает это в контексте рассуждения о суде Божьем. В послании к римлянам апостол Павел подробно пишет о том, что все человечество пребывает в грехе и нуждается в искуплении. И с иудеями более-менее понятно, почему они пребывают в грехе. У них есть закон, у них есть завет, у них есть заповеди Божьи, они их нарушили. Но тут, естественно, язычник может спросить, мы не виноваты, у нас нету завета, мы не слышали заповедей, мы жили как скоты, да, но у нас мы ничего лучшего и не знали. И апостол Павел говорит, почему язычники тоже виноваты. Потому что у язычников есть совесть, у них есть вот это внутреннее сознание нравственного долга, о котором мы говорили уже, и они могут предположить бытие Божие из рассматривания творений. Что имеется в виду? Имеется в виду, например, то, что пишет языческий философ Платон в диалоге Тимей. У него есть там такие слова, мы видим, что космос прекрасен, а значит, устроитель его благ. При этом Платон не является верующим в Бога, теистом в нашем смысле, у него там некое есть довольно невнятное представление о демиурге, как о устроителе мироздания, но он верит, видит то, что космос прекрасен, и устроитель его, значит, благ. И время от времени я наталкиваюсь на то, как люди неверующие, иногда даже воинственные атеисты, говорят о том, вот посмотрите на звезды, посмотрите на галактики, посмотреть на то, что открыла современная наука. Как красиво, как здорово. Кристофер Хитченс, очень известный атеистический публицист, известный своим чрезвычайно таким яростно антирелигиозным подходом к миру, он в каком-то из своих выступлений говорил, вот посмотрите на фотографии далеких галактик, сделанные телескопом Хаббл, и вы увидите нечто гораздо более величественное, прекрасное, завораживающее и пугающее, чем все эти библейские истории. То есть мы, и верующие, и атеисты, понимаем, что Вселенная прекрасна. И что то, что мы увидели благодаря тому же телескопу Хаббл, это телескоп, орбитальный телескоп, который был выведен на орбиту, нам он вне атмосферы находится, и поэтому он дает гораздо лучшую картинку, это действительно повергает в трепет, это действительно грандиозно, это действительно что-то, что вызывает трепет. Но не только далекие галактики, мы видим красоту в окружающем мире, мы видим звезды, которые мы можем видеть с Земли, мы видим осенний лес, сейчас вот золотая осень у нас идет, мы видим, как прекрасно устроено мироздание. Если мы не подавляем в себе этого чувства, мы выходим на улицу, особенно где-нибудь там в сельской местности, в городе не так, мы окружены делами рук человеческих, а где-нибудь в сельской местности, когда мы видим природу, мы восхищаемся. Как говорит псалмопевец, «Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих». И вот это наше эстетическое переживание, наше переживание красоты, оно побуждает нас задуматься, по крайней мере, о двух вещах. Во-первых, почему мы способны к переживанию красоты? Это то, что называется субъективным эстетическим аргументом. Почему мы способны к переживанию красоты, какой в этом смысл? С точки зрения атеистов, все наши способности, как я уже говорил, возникли в результате эволюции, то есть процесса, который ориентирован исключительно на продвижение своих генов. То есть вообще цель всей эволюции – это то, чтобы дожить до репродуктивного возраста и оставить плодовитое потомство. Как эстетическое чувство может помочь нам выполнить эту эволюционную задачу? Ну, в общем-то, никак. Способность оценить красоту звезд, она тут достаточно посторонняя. Да, красоту там, лиц противоположного пола можно привязать там, к стремлению продвинуть свои гены, да. Худо-бедно можно привязать красоту накрытого стола, там, пищи, к тому, чтобы к желанию покушать. Но все остальное, все наши эстетические переживания, которые никак не связаны ни с едой, ни с размножением, их никак нельзя объяснить, исходя из эволюционной картины мира. Потому что с эволюционной точки зрения наша способность переживать красоту абсолютно бесполезна, она не нужна. А эволюция – это такая строгая тетка, которая предполагает жесткую очень гонку. И если ты любуешься на звезды, а другая особь в это время ищет, как бы покушать и размножиться, то понятно, что через пару поколений Земля будет населена потомками вот этой особи, а не того, кто там на звезды любовался в это время. Так откуда в нас появилась эта способность переживать красоту? Красоту, когда речь идет о чем-то явно несъедобном, явно не имеющем отношения к размножению. С точки зрения веры в Бога, тут все очень ясно. Бог любит красоту. Бог создал прекрасное мироздание. Бог хочет, чтобы мы радовались красоте. Бог наделил нас способностью эту красоту воспринимать. С точки зрения атеистической картины мира, наша способность воспринимать красоту оказывается просто необъяснимой. Она оказывается совершенно посторонней. Более того, чем-то совершенно вредным по отношению к основной задаче эволюции – плодиться и размножаться. Есть другая сторона эстетического аргумента, которая обращается к красоте Вселенной как к объективному свойству. Откуда во Вселенной красота? Мы видим красоту как некое объективное свойство мироздания. Даже атеист описывает звезды и галактики как таинственные, прекрасные, повергающие в трепет. Даже он говорит так, как будто красота – это объективное свойство Вселенной, которое мы признаем. Не что-то, что мы привносим от себя, но то, что реально существует в мире. Но откуда в мире может быть красота? Вселенная без Бога, Вселенная, в которой нет ничего, кроме материи, которая бесконечно круговорощается по неизменным законам, там не может быть красоты, потому что у безличной материи не может быть эстетических предпочтений. Такие предпочтения могут быть только у личности, у художника и строителя всего, Бога. То есть красота Вселенной указывает на то, что у Вселенной есть автор. У нее есть художник, у нее есть строитель. Но у нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Орнитологи проводили испытания с птицами. И там заметили такую закономерность. Самки выбирали самцов, имеющих более такую яркую, красочную... Вот оперение на голове.
Да.
То есть все-таки они реагируют на то, что мы называем красотой. Выбирают такого самца, который более привлекателен.
Угу.
Значит, красота это формируется все-таки каким-то вот таким образом.
Вы знаете, я действительно видел этот, сталкивался с такого рода аргументацией, что действительно вот у человека культура это как хвост у павлина. Вот почему Пушкин стихи писал? Ну, понятное дело, Пушкин, он примат, он хотел привлечь внимание самки детородного возраста, чтобы, ну, гены они хотели продвинуться. И он поэтому, значит, написал стихотворение. Вот павлин, он себе придумал хвост распушать, а люди, они придумали стихи писать. Почему это не работает? Потому что у нас эстетическое восприятие, оно может быть абсолютно не связано с сексуальностью. Не, а может быть связано, это нормально, мы можем воспринимать там лицо противоположного пола как прекрасное, и это нормально, это все хорошо. Но вот звездное небо, например. Вот туманность Андромеды, она прекрасна. Но туманность Андромеды, она абсолютно не сексуальная, она абсолютно несъедобная. Мы не можем объяснить наше эстетическое переживание, связанное с туманностью Андромеды, исходя из каких-то сексуальных предпочтений. Нет в ней ничего сексуального в туманности Андромеды. Или даже в осеннем лесу, по которому мы ходим. Или когда мы оказываемся в горах, мы любуемся горами, мы говорим, какие прекрасные эти альпийские луга, где там цветочки всякие растут. И мы говорим вместе с псалмопевцем: «Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим». И в этом нет ничего, мы там не видим ничего сексуального, ничего связанного с размножением. В том-то и дело, что какой-то достаточно узкий сегмент эстетических переживаний мы могли бы привязать к сексуальности, когда речь идет о красоте человеческого тела. Но когда речь идет о красоте чего-то, ну, не имеющего отношения к человеческому телу, скажем, галактику, мы уже не можем этого объяснить. Мы никак не можем привязать именно наше переживание красоты к сексуальности. Кстати, интересно, даже если говорить о красоте противоположного пола, как-то я видел, мне показали в интернете журнал мод 30-х годов, там какой-то американский. И там были, соответственно, эти модницы-красавицы, которые там в этом журнале фигурировали. И что интересно, они все были брюнетки, все как одна. И все были, по нашим меркам, жуткие толстухи. Вот в наше время девушки такой комплекции, они бы себя бы мучили диетами и страшно переживали бы от того, что они жутко толстые. А там в 30-е годы это было абсолютно нормально. Это стандарт, канон женской красоты. И этот канон, он, в общем-то, меняется. То есть мы не можем даже в этом случае говорить о том, что это биологически задано и четко привязано к именно там стремлению к размножению. Но есть прекрасные вещи, которые не могут быть связаны с размножением абсолютно никак. Там прекрасные здания, например, или музыка, или зрелище далеких галактик. Далекие галактики, они точно никак не могут быть привязаны именно к сексуальности. Поэтому в рамках, собственно, такой вот атеистической картины мира мы не можем объяснить наше эстетическое переживание. Но мы можем объяснить его с точки зрения веры в Бога, который создал нас для того, чтобы мы радовались Его творению, для того, чтобы мы чувствовали и переживали красоту. Но я благодарю вас за звонок, потому что он очень по делу и очень, очень по существу. Так что всегда очень рад, когда люди звонят. 959-59-39, 959-59-39. И мы можем также отметить, что люди переживают красоту как ценность. Например, выдающиеся картины их прячут за пуленепробиваемое стекло. Почему? Потому что люди не хотят, чтобы их уничтожили. Это огромная ценность. Почему? В чем дело? Почему люди воспринимают красоту как ценность? Это как-то связано с размножением? Ну, уж сильно вряд ли. Это как-то связано с пищей? Нет. Это связано именно со способностью человека переживать красоту, со способностью, которая никак не может быть объяснена, исходя из нашей биологической природы. Вот это в основном эстетический аргумент. То есть то, что мы переживаем эстетический опыт. Вселенная прекрасна, и мы существа, способные воспринимать красоту. Поэтому, когда мы видим мироздание вокруг себя, мы видим его устроение, мы этим побуждаемся к вере в Бога. То, что не все побуждаются, это проблема греха. Того, что грех повредил нашу природу, и мы не хотим видеть деяния художника и строителя всего вокруг нас, хотя мы должны бы. Это то, что свидетельствует нам о Творце, но мы в силу нашего греха склонны это свидетельство подавлять. Мы перейдем к следующему аргументу в пользу бытия Божия. Это так называемый космологический аргумент. Он может показаться немножко более трудным, отвлеченным и философским. Но на самом деле ничего особенно сложного в нем нет. Он восходит еще к Аристотелю, но подробно его сформулировал великий средневековый мыслитель Фома Аквинский. Он связан с вопросом о причине существования. Как этот вопрос сформулировал великий германский философ Готфрид Вильгельм Лейбниц, почему существует нечто, а не ничто? Этот аргумент существует в различных формах, но мы рассмотрим только одну. Аргумент от обусловленности или от случайности. Этот аргумент опирается на принцип достаточного основания. Этот принцип впервые был выдвинут античным мыслителем Анаксимандром Милетским в VII веке до новой эры, развит тем же уже упомянутым Готфридом Лейбницем, и Лейбниц формулирует этот принцип так. Ни одно явление не может оказаться истинным или действительным, ни одно утверждение справедливым, без достаточного основания, почему именно дело обстоит так, а не иначе. Иначе говоря, у всего есть причина. Например, ни вам, ни кому-либо еще ни на минуту не приходит в голову, что сигнал, который вы сейчас слышите в ваших радиоприемниках или компьютерах, смотря почему вам, через какое устройство вы нас слушаете, возник сам собой. Нет, вы предполагаете, что где-то есть студия, в студии сидит ведущий, он ведет передачу. Вам не приходит в голову, что, скажем, стол, который вы видите перед собой, он возник сам собой? Нет, вы понимаете, что его кто-то сделал. Вы понимаете, что у него есть причина. Вы понимаете, что у любой книги есть автор, что у любого произведения есть автор, у любой скульптуры есть скульптор. Если вы увидите, скажем, скульптуру, вы поймете, что ее кто-то сделал, что она не возникла из ничего сама собой. Более того, если сейчас, скажем, произойдет что-то неожиданное... есть у нас звонок. Ну, давайте мы сначала ответим на звонок, потом будем продолжать. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы очень доходчиво говорите, интересно, да, о красоте, об эстетике, о эволюции, да. Но объясните, пожалуйста, как гармония, природа, как сама природа создает гармонию, красоту и эту же эстетику. А вот человек делает хаос. Почему человек не научится из хаоса сделать гармонию, красоту и природу? А вот только один хаос и дерьмо. Извините, пожалуйста.
Хороший очень вопрос. И он очень, вы знаете, он очень глубокий. Церковь учит о том, что человек и весь мир находится в состоянии грехопадения. Это значит, что все, что создал Бог, хорошо весьма, но человек отпал от Бога в грех. Причем грех – это не просто какой-то отдельный плохой поступок, это космических масштабов катастрофа, которая глубоко повредила все мироздание и человеческую природу. И вот человек из-за того, что он поврежден грехом, он склонен ко всякого рода злу и безумию, он склонен разрушать, а не созидать. Бог нас создал так, что мы призваны быть созидателями. Мы призваны возделывать и хранить Божье творение. Но человек отпал от Бога в грех. И поэтому наша природа глубоко повреждена грехом. Поэтому мы вносим хаос, мы вносим разрушение. Мы враги Богу, сами себе, друг другу и мирозданию в целом. Вместо того, чтобы возделывать и хранить мироздание, люди его хищнически эксплуатируют. Вместо того, чтобы жить в братской любви, люди враждуют. Вместо того, чтобы с любовью поклоняться Богу и прославлять Его, люди Его знать не желают. Все это проявление греха, того, что мы отпали от Бога в грех. Вот это и есть ответ на ваш вопрос, то, что мы отпали от Бога в грех. И поэтому понадобилось воплощение Господа, поэтому понадобилось Голгофа, понадобилось установление церкви для того, чтобы вернуть нас к спасению, для того, чтобы исцелить нас от этой глубочайшей порчи нашего естества, которую в нас принес грех. Если бы мы не были грешными, то не нужна была бы и эта беседа, и совершенно было бы излишне как-то обосновывать бытие Божие, мы бы просто Бога от рождения знали, знали близко, знали лично, как Его знают только святые. Но мы все повреждены грехом, и поэтому мы нуждаемся в спасении. Но перейдем немножко дальше. Я благодарю вас за вопрос. Если у вас будут еще вопросы, вы их, пожалуйста, не смущайтесь задавать. Телефон 959-59-39. Мы немножко дальше перейдем к космологическому аргументу. Итак, космологический аргумент опирается на принцип достаточного основания. Попросту говоря, у всего есть причина. Если, скажем, у вас на столе окажется кролик, вы удивитесь, наверное, что делает кролик. Но вы не скажете, о, вы знаете, это кролик, он просто возник из ничего. Вы, наверное, подумаете, что кролик откуда-то прибежал. Что, может быть, к вам в гости заходил фокусник, и он забыл своего кролика, который с ним вместе с ним вступает. Что, может быть, кролик еще откуда-то прибежал. В конце концов, вы решите, что, может быть, даже у вас галлюцинация, и причина, по которой вы видите кролика, это галлюцинация. Но какая-то причина, по которой вы видите кролика, она должна быть. Мы никогда так не говорим, что она просто возникла, безо всякой причины. У всего, что мы видим вокруг себя, есть причина. у меня есть причина, это брак моих родителей. У них есть причина, это брак их родителей. У микрофона, в который я говорю сейчас, есть причина, его сделали на заводе. И так далее, у всего, что мы видим, есть причина. Причем причина всего, что мы видим, находится вне самого этого предмета. Это значит, что этот предмет обладает случайным и зависимым бытием. Я обладаю зависимым бытием. Если бы мои родители не встретились, меня не было бы на свете. Меня могло бы и не быть. В этом смысле философы говорят о случайном бытии. Я для своего существования нуждаюсь в воздухе, нуждаюсь в воде, нуждаюсь в пище, нуждаюсь в существовании земли. То есть мое бытие зависимо. Мое бытие опирается на что-то, находящееся вне меня. И все, что мы видим вокруг себя, обладает таким вот случайным или зависимым бытием. Ага, у нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, извините, пожалуйста, это опять я.
Да-да.
Простите, вот прям очень интересно говорили, что у вас вот проблема. У вас вот родители, там, прадеды и все прочее. Но ведь это же прекрасно. Ведь у каждого, ведь у человека в жизни это продолжение рода, и это прекрасно, ведь мы, как вам сказать правильно, перерождаемся и рождаемся, и мы повторяемся этим, ведь нам в этом Бог дал что? Обновление, и в то же время и прощение, и продление нашего рода. И именно женщина, падшая в грех, этим вот и очищается, как продолжение рода. Ведь у человека программа простая. Построить дом, посадить дерево, родить человека. И все. И не забывать про заповеди, и не забывать Бога. Спасибо большое. Скорее вас, Господь.
Спасибо вам за звонок. Я боюсь, вы меня немножечко не поняли. Я говорю о том, что мы все обладаем зависимым бытием. Мы говорили о космологическом аргументе. Мы все обладаем зависимым бытием. Например, любой человек существует благодаря браку своих родителей. Он не существует сам по себе. Он не существует независимо. Он не обладает абсолютным бытием. Его бытие зависит. И все, что мы видим вокруг себя, обладает зависимым бытием. Я в своем существовании завишу от воздуха, которым я дышу. Воздух зависит от земли, которая гравитационное поле Земли его удерживает. Земля обладает каким бытием? Зависимым или абсолютным? Зависимым. Земля возникла какое-то время назад в ходе процессов образования планет. Земля зависит от Солнца. Солнце обладает абсолютным бытием? Нет. Солнце образовалось в какой-то момент в прошлом. Солнце не вечно. Галактика, в которую входит Солнце, галактика Млечного Пути, обладает абсолютным бытием? Нет. Она образовалась какое-то время в прошлом. Вселенная в целом, вот все, о чем говорят сейчас космологи, Вселенная в целом обладает абсолютным бытием? Нет. По преобладающим сейчас представлениям космологов, Вселенная образовалась в результате так называемого Большого Взрыва, там порядка 13,5 миллиардов лет назад. А в чем тогда причина существования всех этих вещей? В чем первопричина? Если мы идем по цепочке. Если мы идем по цепочке, и мы видим, как существование переходит от одной вещи к другой. Где источник, где первопричина существования? Если попробовать сформулировать это короче, то все, что начало существовать, имеет причину своего бытия вне себя. Вселенная начала существовать. Следовательно, Вселенная имеет причину своего бытия вне себя. Теперь давайте подумаем, что это за причина. Эта причина должна быть вечной. Потому что если она в свою очередь начала существовать, то значит у нее должна быть в свою очередь какая-то причина. То есть если мы говорим о первой причине, то она должна быть вечной. Второе, вечная причина, она вообще имеет обычно вечное следствие. Там вечный мороз, значит, был бы вечный лед. У нас есть уже звонок еще один, давайте мы его сейчас примем. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Людмила Николаевна, ваш постоянный слушатель. Вы знаете, я стесняюсь очень сделать это замечание, но мне кажется, произносится «бытие», а не «бытие».
Ну, если вам так лучше, я буду произносить «бытие».
Нет, потому что мне так лучше, просто есть общепринятый какой-то новый.
Хорошо, хорошо, пусть будет.
Это не мой каприз, извините меня, ради бога. Спасибо, простите.
Пусть будет «бытие». Вот. Итак, все, что мы видим вокруг себя, обладает зависимым бытием. Вселенная обладает зависимым бытием сама по себе. У нее должна быть внешняя причина. Эта причина должна быть вечной. И есть только одна возможность, при которой вечная причина может порождать следствие во времени. Это, если эта причина обладает свободной волей и однажды решает породить вот эту цепочку причинно-следствий во времени. Итак, мы пришли к признанию существования личностной первопричины Вселенной. Это значит, что у Вселенной есть первопричина, и эта первопричина личностна. И эту первопричину мы называем Богом. И мы, если мы признаем реально зависимого случайного бытия вокруг нас, мы неизбежно приходим к этому первоисточнику, перводвигателю, как говорил Аристотель, но нам лучше говорить о первопричине. Против этого аргумента о первопричине иногда выдвигаются различные аргументы, и обычно говорят, например, почему цепочка причин и следствий не может быть бесконечной. Ну, по целому ряду причин, но мы для экономии времени обратим внимание на то, что бесконечная цепочка никак не снимает вопроса об источнике. Представьте себе, что на ваш компьютер приходит письмо с воззванием «Спасем леса Амазонки». Это письмо, оно прошло через множество компьютеров, через множество стран и континентов. Люди, согласные с этим воззванием, пересылали его дальше. Но мы, естественно, предположим, что у него был автор. Кто-то, озабоченный сохранением лесов Амазонки, запустил его в интернет. Вряд ли вас убедит предположение, что письма никто не писал. Оно просто вечно и бесконечно крутится во всемирной сети. Чтобы оно могло там крутиться, вечно или нет, кто-то должен его написать. Сам Лейбниц, во времена которого не существовало еще компьютеров, он прибегал к другой аналогии. Он говорил, вот представьте себе, что у меня есть книга там, «Начало геометрии». Я спрашиваю, откуда взялась эта книга? И мне скажут, ну, знаешь, ее скопировали с другой книги, переписали вручную. Я говорю, хорошо, а вот ту книгу откуда переписали? Ну как, откуда? С другой книги. А эту откуда? Ну как, опять с другой книги. А где же была первая книга? А ее не было, вот переписывали и переписывали без конца. Но тогда откуда взялась сама книга? Ссылка на бесконечную цепочку, она никак не снимает вопрос о том, как в этой цепочке появилось существование. Другое возражение, которое иногда выдвигают против космологического аргумента, это почему Вселенная сама по себе не может быть первопричиной себе? Почему она сама не может обладать абсолютным необусловленным бытием? Опять-таки, по ряду причин, из которых мы укажем на две. Что именно во Вселенной обладает таким бытием? Бытие всего, что мы наблюдаем в мироздании, людей, планет, звезд, галактик, согласно космологии Большого Взрыва и Вселенной в целом, носит обусловленный характер. Ничто из перечисленного не является вечным и неизменным источником всего сущего. Все это возникло во времени, получило бытие от кого-то или чего-то другого. Сумма обусловленных вещей не даст нам в итоге вечную первопричину. Поэтому Вселенная в целом такой первопричиной не является. Второе возражение. Для того, чтобы быть такой первопричиной, Вселенная должна быть вечной. Если она начала существовать во времени, это означает, что она имеет причину вне ее. Но такая вечная Вселенная должна содержать бесконечно большое число прошлых событий. А как показал немецкий математик Давид Гильберт, такая бесконечность логически противоречива. Чтобы показать, почему актуальная, то есть реально существующая бесконечность невозможна, Гильберт привел забавную иллюстрацию, так называемый отель Гильберта, в котором бесконечное число комнат и живет бесконечное количество гостей. Таким образом, каждая комната занята. Можно ли разместить в ней еще одного постояльца? Можно. Для этого нужно попросить каждого гостя переместиться в следующую комнату, а нового посетителя разместить в первой. Это возможно, потому что число n плюс 1 всегда существует. А если придет опять бесконечное число гостей, тоже достаточно просто. Достаточно попросить каждого гостя из комнаты переместиться в комнату n умножить на 2, из второй в четвертую, из четвертой в восьмую и так далее. Но у нас есть звонок, давайте мы его примем. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Простите, пожалуйста, это опять я. Вы знаете, вы говорите очень интересно, но, понимаете, во Вселенной все взаимосвязано, и само по себе ничего существовать не может. Видите ли, в чем дело? Дело в том, что там, в Вселенной, там одно измерение, и везде оно разное. А на Земле одно измерение, и только здесь, на Земле у нас временное все. И только здесь у нас идет отчет времени, потому что мы смертны. А почему, вы знаете, наверное. Вот.
Видите ли, Вселенная, во Вселенной, во всей Вселенной действует принцип достаточного основания. Для того, чтобы работал аргумент, вот космологический аргумент в пользу бытия Божия, достаточно, чтобы работал принцип достаточного основания. А он работает одинаково во всей Вселенной. Когда мы, астрономы видят звезду, они не говорят, о, знаете, эта звезда, она просто есть, она тут безо всякой причины. Нет, они строят различные теории в отношении того, как эта звезда могла образоваться. Но вернемся в наш отель Гильберта. Мы говорили об отеле Гильберта как об иллюстрации, которую математик Гильберт придумал для того, чтобы показать, почему актуальная бесконечность не существует. Итак, в этот отель можно подселить сколько угодно народу, и в нем всегда будет, они там всегда поместятся, и в нем всегда будет то же число постояльцев, бесконечность. Теперь представьте себе, что из отеля уехало 100 постояльцев. Сколько там осталось постояльцев? Столько же, бесконечность. Представьте себе, что из отеля уехала половина всех, все из нечетных номеров. Сколько там осталось? Бесконечность. Это значит, что бесконечность абсурдна, она логически противоречива. Это значит, что она не может существовать логически. Актуальная бесконечность. Бесконечность потенциальная, когда, например, человек живет вечно, и его дни прибавляются и прибавляются, но их число никогда не является бесконечным, она возможна. А вот бесконечность, обращенная в прошлое, она невозможна. Следовательно, Вселенная неизбежно имела начало во времени. Если она имела начало во времени, мы должны поставить вопрос, что существовало до этого. Я помню, смотрел на очень популярный фильм, и там ученые обсуждали, что было до Большого Взрыва. И они очень мучились этим вопросом, потому что естественно, они не говорили о Боге, а без Бога объяснить это весьма и весьма сложно. Но они предполагали, что до Большого Взрыва были еще какие-то причины, которые породили Большой Взрыв, но, предполагаем их или нет, мы неизбежно приходим к тому, что Вселенная имела начало во времени. А это значит, что у Вселенной есть причина ее бытия, которая лежит вне ее самой. И эта причина, я напомню, она является вечной, потому что если бы она не была вечной, не была бы первопричиной, тогда ее саму, в свою очередь, должно было бы что-то привести в бытие. И она обладает свободной волей для того, чтобы породить цепочку причинно-следствий, существующих во времени. Поэтому мы неизбежно приходим к признанию того, что у Вселенной есть причина, и что эта причина обладает свободной волей. Это космологический аргумент. Если он непонятно, как я излагаю, он немножечко сложен, он посложнее, чем то, о чем мы говорили раньше, вы всегда можете звонить 959-59-39 и просить меня уточнить, если это там все не очень понятно. Итак, мы рассмотрели пока вот до сих пор в эти две передачи нравственный, эстетический, космологические аргументы в пользу бытия Божия и аргумент от нашей способности к познанию, который принадлежит Алвину Плантингу, относительно свежий. И в следующей нашей передаче мы поговорим об аргументе от замысла, или его еще называют телеологическим аргументом, в пользу бытия Божия. А пока просто у нас остается вот три минуты, и я не буду подробно о нем рассказывать, но мы немножечко, я немножко такую сделаю затравку на следующую передачу. Аргумент от замысла обращается к тому, что некоторые особенности Вселенной можно объяснить только разумным замыслом. И мы поговорим в следующий раз подробнее об одном из таких явлений, о феномене тонкой настройки Вселенной. Законы физики включают в себя определенные константы, так называемые фундаментальные постоянные. Ученые установили, что если бы эти постоянные отличались от известных нам на самую малую величину, жизнь во Вселенной была бы невозможна. Как выражает эту мысль британский космолог, он сам неверующий, Стивен Хокинг, законы науки в том виде, в котором мы их знаем сейчас, содержат много фундаментальных величин, таких как электрический заряд электрона или отношение массы протона к массе электрона. Мы не умеем, по крайней мере сейчас, теоретически предсказывать значение этих величин, а они находятся только из эксперимента. Может быть, придет день, когда мы откроем полную единую теорию, с помощью которой все эти величины будут вычислены. Но может оказаться, что некоторые из них, а то и все, изменяются при переходе от Вселенной к Вселенной или в пределах одной Вселенной. Удивительно, вот что пишет Хокинг, что значения таких величин были, по-видимому, очень точно подобраны, чтобы обеспечить возможность развития жизни. Я еще раз прочитаю эту фразу, и это говорит неверующий ученый. Удивительно, что значения таких величин были, по-видимому, очень точно подобраны, чтобы обеспечить возможность развития жизни. Если бы, например, электрический заряд электрона был чуть-чуть другим, звезды либо не сжигали бы водород и гелий, либо бы не взрывались. Разумеется, могут быть другие формы разумной жизни, о которых не грезили даже писатели-фантасты. Для поддержания этой жизни не требуется ни свет звезды, как, скажем, наше Солнце, ни тяжелые элементы, синтезирующиеся внутри звезд. Тем не менее, по-видимому, ясно, что величины, о которых мы говорим, имея сравнительно немного областей и значений, при которых возможно развитие какой бы то ни было разумной жизни. Для того, чтобы поддерживать разумную жизнь, Вселенная должна быть очень-очень-очень тонко настроена. И мы об этом поговорим подробнее в следующий раз, потому что сейчас уже наше время подходит к концу. До свидания, всего доброго, пожалуйста, оставайтесь на нашей волне.